Это навигатор на Ходорковский лайв. С вами, как всегда, я Ринат Дальгельдеев и Дмитрий Львович Быков. Приветствуем.
Здравствуйте, Ринат. Здравствуйте, друзья.
Итак, в эту пятницу уже истекает ультиматум Дональда Трампа, и новости последних дней, как будто бы с передовиц газеты «Правда», то ядерный апокалипсис или алкокалипсис Дмитрий Анатольевич Медведев угрожает ядерными ударами, то атомные подлодки приближаются к берегам России. И, тем не менее, вот в среду мы ждем встречи с Тео Витковым, который где-то примерно в это время летит уже в Москву с Владимиром Путиным. Как вам кажется, Кремль будет пытаться откатить назад или чего ждать?
Знаете, судя по тому, что состоялся диалог Трампа с Зеленским, откатить назад Кремлю не очень-то удастся. Так, судя по всему, Трамп действительно намерен в этот раз санкциями додушить. Но у меня совершенно нет уверенности в том, что ультиматум Трампа сработает, и что он завтра, послезавтра скажет что-то решительное. Понимаете, самое трудное относительно Трампа сохранить последовательную позицию, потому что он действительно мечется довольно хаотически, действия его не имеют конкретной программы, он поступает, видимо, в соответствии с главной своей тактикой создания информационного шума, и, как всегда в таких случаях, иногда одно действие из 10 бывает вроде бы и осмысленным, и правильным, но остальные 9 уничтожают его результаты полностью. Поэтому здесь самое главное, понимаете, не начать хвалить Трампа. И не начать надеяться на Трампа, не начать возлагать на него какие-то свои личные надежды. Ну вот там он просит Путина ультиматум, а завтра скажет: нет, я передумал, Владимир хороший парень, я с ним хорошо поговорил. А потом начнет рассказывать что-нибудь о ветряных мельницах. Тут же, понимаете, выложили статью замечательную, где просто проанализировали риторику Трампа. Он говорит решительно все по принципу «абы что». Он может во время важного системного разговора отвлечься на какие-то уникально красивые башенки, которые стоят в Киеве. Какие башенки он имеет в виду? Вот и напорные, вероятно, до сих пор не может понять. Он либо действительно не владеет собой, такая версия о деменции, она уже появилась, либо это гениальная, тогда без преувеличения, гениальная тактика отвлечения от главного. А создание такой, у меня была такая идея, что если в какой-то решительный момент, когда вот требуется от власти какое-нибудь главное высказывание, выйти и вдруг начать говорить о сельском хозяйстве. Ну, это может произвести какое-то впечатление, но проблема в том, что мир сейчас немного не в том положении. Сейчас любая обмолвка может привести действительно к глобальной войне. Поэтому Трамп, он, безусловно, замечательная фигура для того, чтобы реконструировать, перестроить американскую политику или укрепить американские институты. Но он совершенно чудовищная фигура для того, чтобы заканчивать русско-украинскую войну. Поэтому у меня нет никаких иллюзий ни насчет его действий в Израиле, в Газе, ни насчет его действий в Украине. Я не думаю, что в среду-четверг будет сказано что-то решительное. Я думаю, что он отправил Уиткова, если он действительно в здравом уме, если интерпретировать его действия как вот в этот черный ящик, да, интерпретировать их как гениальную разводку, то тогда он, видимо, отправил Уиткова с какими-то компромиссными предложениями, но сразу хочу я его, и Уиткова, и остальных разочаровать. Владимиру Путину не нужны никакие компромиссные предложения. Мы увидели на Валааме человека, пребывающего абсолютно в своем архаическом, в очень страшном мире. Действительно, не зря появился уже этот мем с Никитичной и Маврикиевной. Сидят два старца на фоне яблок, а они совершенно не понимают, на самом деле, что делать, у них никакой концепции будущего нет, и они понимают, что единственный выход для них, по крайней мере, это продолжать до конца свою линию противостояния с миром. Они не помирятся ни на каких компромиссах. Сначала Владимир Путин намерен схавать Украину, потом страны Балтии, потом Польшу, потом НАТО в целом. И если его не остановят, дело дойдет до западного полушария. Вот мне его план видится таким. Он находится не в той стадии, не в том положении, когда с ним можно вести тактические игры. Он поставил на карту все и пойдет до конца. Поэтому миссия Уитков и ни к чему не приведет. Никаких заявлений в ближайшее время не последует. Ситуация решится на фронте.
Тот факт, что Трамп говорит Зеленским перед визитом Виткова, это хорошо? Зеленский перестал его бесить? Он больше не странный парень в неуместном свитерочке?
Еще раз, все действия Трампа хаотичны. Намеренно или не намеренно, это узнают историки и врачи. Он мог позвонить Зеленскому. Может быть, у него есть какая-то стратегическая идея, какая-то часть плана, может быть, у него есть. Но его разговор с Зеленским, еще раз говорю, ровно ничего не меняет. Все решается тем, насколько Украина способна сопротивляться, насколько в Украине есть оружие, насколько монолитна Европа. И, кроме того, насколько справедлив слух о том, что вроде бы в Украине готовится радикальная передача власти, ее радикальные перемены. Думаю, что несправедливо, но такие слухи периодически возникают. Значит, разговор Трампа с Зеленским никоим образом не говорит, что Трамп проникся к Зеленскому. Трамп проникся на свете к одному парню, мы знаем этого парня, и это даже не Путин. Он действительно полон самообожания, и в его понимании, а может быть, он и прав, никто близко в современном мире не подошел к уровню его достижений. Ну, посмотрите, если вот что обычно Набоков, например, предлагал считать критерием успеха, соотносить данные какого-либо парня и то, чего он добился. По соотношению данных этого парня, его интеллектуального уровня, его состояния рассудка и его дважды избрание в крупнейшей стране мира, он, безусловно, мировой чемпион. К нему близко никто не подойдет, потому что ему, в принципе, сегодня вряд ли можно доверить даже руководство девелоперской компании. А он руководит девелоперской компанией величиной практически во всю планету. И ничего справляется разорить эту компанию, пока ему не удается. Так что он, безусловно, прав в своем самообожании. Но просто не надо приписывать это самообожание, не надо приписывать эти результаты его уникальным данным. Это просто миру настолько надоели все остальные системные политики, что он решил выбрать вот такого принципиально несистемного. А сегодня у большей части человечества господствует такое мировоззрение, которое описано у Пелевина в числах. Если совершать поступки по принципу случайных чисел, там, ну, например, положить в основу своих действий числовой ряд Фибоначчи, как у триера в нимфоманке, то больше шансов при хаотических действиях или при случайно организованных действиях больше шансов достичь успеха, чем при какой-либо разумной стратегии. Потому что любая разумная стратегия ложается сегодня на каждом шагу. Мир, выбирая Трампа, решил поставить на абы как, да, на генератор случайных чисел. Потому что любое разумное поведение в современном мире с гарантией приводит к поражению. В безумном мире нужны безумные методы. И в этом плане действия Трампа вполне логичны, они хаотичны, но ожидать от них чего-то, прогнозировать их совершенно бессмысленно. В современном мире идет один, прописью один, рациональный процесс. Это боевое столкновение России и Украины. В нем по-прежнему решают реальные, учитываемые и просчитываемые критерии количество оружия и талант военачальников. Все остальные процессы в современном мире, включая правительственный кризис в Израиле, включая положение дел с мигрантами, включая, там, я не знаю, ситуацию в глобальном юге и в третьем мире. Все остальное – это последовательное нормальное безумие. Поэтому имеют смысл только военные данные и военные эксперты. А все, что происходит вокруг этого, действительно наилучшие шансы у человека, который ведет себя наиболее безумным образом.
Давайте к тому, что мы увидели на Валааме, к этим самым Никитичне и Маврикиевне. Вот тот факт, что даже камеры кремлевских операторов показали старичка, может быть, даже бабульку какую-то. Вы простите меня за эйджизм и за лукизм, но никакого болового матча, да, вот этого Путина с голым торсом на медведе больше нет. Это приведет к какой-то десакрализации вот этого альфача для российского избирателя?
Знаете, вот это интересная на самом деле проблема, потому что дескриминализация произошла давно. Я не очень представляю себе, вот честно, не очень представляю себе в современной России человека, который бы верил Путину фанатично, видел бы в нем альфа-самца, рассчитывал бы на скорую его победу и так далее. У России относительно Путина очень простой, очень понятный нарратив, тоже не совсем рациональный, но, по крайней мере, предсказуемый. Если не будет Путина, не будет России, это уже правда, это уже сначала это был Володинской импровизацией, но постепенно это так стало. В России не осталось политиков, кроме Путина, по крайней мере, политиков, которые знали бы массы. В его окружении не осталось ни одного интеллектуала, который представлял бы ему угрозу хоть какую-то. В общем, дела России в политическом плане очень плохи. Да и, кстати говоря, выиграть войну она не может никак. У России есть один единственный способ действий, уже не у Путина, у России в целом. Сделать ставку на ядерное оружие и делать эту ставку до конца. Никакого другого способа выиграть текущую ситуацию, кроме как свести ее в ничью, то есть уничтожить себя и вместе с собой у всех, у России реально нет. Ну, нет другого шанса просто. Поэтому и никакой другой политики нету. Поэтому Путин не будет дискредитирован. Во главе государства сегодня, да, стоит действительно довольно дряхлое в интеллектуальном и мировоззренческом отношении существо. А может стоять кот его, а может стоять его собака. Это совершенно не важно. Сегодня можно вот любое пустое место назвать Путин или там трон назвать Путин. Он будет стоять и принимать какие-то меры, но ничего из этого не проистечет. Поэтому гадать, кстати говоря, о действиях России тоже бессмысленно. Действия России будут одни и те же. Это будет нагнетация, эскалация все тех же довольно примитивных ядерных угроз. И в этом плане, кстати говоря, к вопросу о безумии, самый адекватный политик России сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев, да, которого действительно называют Дмитрием Алкогольчиком. Он, по крайней мере, гнет свою линию. А я не думаю, что Владимир Путин питает какие-то иллюзии насчет своих феноменальных способностей, насчет своей популярности в мире. Во всяком случае, его довольно неуклюжая попытка примирения с Азербайджаном — это уже полный цирк. Когда, значит, сидит Никита Михалков, обедает с Ильхамом Алиевым, тоже не очень понятно, из чего бы он с опальным Алиевым решил пообедать. Ему вдруг звонит Путин, ну, наверное, спросить о творческих планах. Никита Михалков говорит: «О, а мы тут как раз обедаем с Ильхамом Алиевым, можно я ему, с Ильхамом Гейдаровичем, можно я ему трубку передам?» Он передает трубку, и Ильхам Алиев, который только что такую, в общем, антироссийскую риторику так уверенно продвигал в диалоге с Гордоном, в других разговорах, Ильхам Гейдарович, по свидетельству Никиты Сергеевича, называет Путина начальником, хорошо еще, что не хозяином. И дальше Никита Сергеевич говорит: «Я не могу, мой язык не может повторить, произнести того потока слов любви, ласки и благодарности, который излился из уст Ильхама Гейдаровича». Вот дословно. Звонок Путина почему-то вызвал у Ильхама Алиева безумную радость, прилив восторга. Организация всего этого пиара, вся эта попытка Москвы замириться с Азербайджаном посредством Никиты Сергеевича. Мы знаем, да, что любая власть прибегает к культуре, когда у нее не остается своих аргументов. Весь этот абсолютно цирковой диалог, все это никак не свидетельствует ни об интеллекте, ни об уверенности в своих силах, ни о грозности. Это все, в общем, довольно дешевая, довольно третьесортная цирковая постановка. Понимаете, вот и очень многие наши потомки, будущие исследователи, смотря в том числе и наши с вами эфиры, они будут задавать себе вопросом: это все правда было? Этот идиотизм реально был возможен? Ребята, правда. Это все было правда. И этот уровень преступности, и этот уровень безумия, и этот уровень зла, и полной безответственности перед будущим, все это было. И мы все это терпели по полной невозможности сделать. Ну, кто может, протестовали, как, ну, какие это были протесты? Кто-то уезжал, кто-то негодовал, но мир вот так вот деградировал, вот так вот сходил с ума, вот так себя вел к тому радикальному переустройству, которое осуществляете вы, дорогие потомки. А никак, ничто ни в поведении Путина, ни вокруг него не указывает на его силу, ум и готовность дальше бесконечно править. Но ничего не поделаешь. Другого у России сейчас совершенно нет. Это время запомнится и миру, и будущим исследователям, как время беспрецедентного падения России. Другое все тоже не очень хорошо себя чувствовало, но нас интересует Россия, мы говорим о ней. В таком состоянии интеллектуальном, ни при каком Сталине, ни при каком Столыпине, ни при каком Распутине России не было.
Я сейчас подумал, а кто может, например, рассказать про то, как случайно обедал с Трампом, и в этот момент ему позвонил спросить о творческих планах Владимиру Путин, и как раз, собственно, Владимиру Путину этот человек бы передал все эти теплые слова Трампа про Путина и про Россию.
Передал трубку, да, и не бы сказали, да. Ну,
Филипп Киркоров,
парень.
Например, Филипп Киркоров.
Нет, Филипп Киркоров с Трампом обед не будет. Если так посмотреть серьезно, то, кстати говоря, тоже очень печально. Я не вижу сегодня в окружении Трампа ни одного интеллектуала и, более того, ни одного значительного деятеля искусств. Потому что Венс так себе писатель, будем откровенны, а остальных писателей нету просто. Я не вижу ни одного в Америке сегодня, ни одного артиста, ни одного музыканта столь влиятельного, чтобы он мог обедать с Трампом и внезапно передать ему трубку. И это может быть хорошо, понимаете, потому что влияние актера на мировую политику должно быть ограниченным. И если он, конечно, не Шварценеггер и не губернатор Калифорнии, или не Рейган, профсоюзный лидер актеру. Давайте будем откровенны, влияние Никиты Сергеевича Михалкова на мировую политику – это показатель большой деградации мировой политики. Потому что Никита Сергеевич в лучшие свои времена был довольно вторичным режиссером и крепким актером на характерные роли второго плана. А сегодня, когда к его 80-летию Николай Бурляев снял о нем фильм «Никита», горячо одобренный юбиляром, сегодня это просто воплощенная деменция. Я думаю, что Никита Сергеевич из всех своих чувств по-прежнему пестует и культивирует злость. Он очень любит, как все домашние дети, он очень любит подчеркивать, не знаю, какой я друг, а враг я хороший. Этот добрый домашний ребенок очень любит пугать всех, какой он страшный и злопамятный. На самом деле он очень суеверный человек, очень пугливый, робкий, очень зависящий от мнения власти. В общем, такой, я бы сказал, золотой сынок, хотя я служивший на Камчатке или на Чукотке он служил, я помню, на Камчатке. Он очень инфантильный человек. И в качестве инфантила он похвалу начальника полагает очень радостным событием. Для него Владимир Путин действительно начальник. И он, как у Эйзенштейна, царской ласки захотелось. Он очень любит целовать жилистую начальственную руку. Но думать, что, исходя из этого, он что-то из себя представляет, понимаете, ведь современный мир, он действительно очень далеко откатился от уровня даже начала века, а уж про 70-е годы я не говорю, он деградировал очень сильно. И большинство персонажей современного мира, они искренне надеются, что мы ничего не помним. Мы не помним, что был когда-то Высоцкий, что были когда-то там леваки класса Анджела Дэвиса, праваки класса Рейгана. Они искренне думают, что мы уже не помним ни Тарковского, 40 лет смерти, которого сейчас будем отмечать, ни Набокова, который когда-то был лучшим представителем русской миграции. Они искренне думают, что это их песочница и есть отражение современного мира. Но мы помним, мы знаем, поэтому для нас не секрет, что современный мир и русский, и остальной является собой пример невероятного отката, отката в детство. Это по многим причинам случилось, но прежде всего из-за русской перестройки, которая тоже оказалась не перестройкой, а капитуляцией, сдачей самым мрачным и самым примитивным силам, преступным, криминальным и душевнобольным. Поэтому мы, конечно, отстроимся, мы, конечно, вернем нормальную Россию, мы эти руины разгребем, но сегодняшний мир, во многом подражая России, сегодняшний мир – это мир ликующих деградантов, это мир извращенцев, торжествующих и в значительной степени извращенцев, я имею в виду отнюдь не сексуальных, а прежде всего интеллектуальных, да? Мир людей, называющих себя леваками без всякого основания или провоками без всякого основания. Это мир садистов, а мир азартных игроков, мир девелоперов, дорвавшихся до экрана. Но это никоим образом не мир интеллектуалов, это не мир осмысленных политиков. На этом фоне Зеленский, безусловно, духовный лидер современного Запада, потому что других там не просматривается. Сознаем мы это? Да, сознаем. Мы с радостью думаем о 30-40-х годах, потому что это будет время возвращения к какому-никакому интеллектуальному тренду, интеллектуальному труду. Подрастут сегодняшние дети, нам будет о чем с ними говорить. В общем, из этой ямы мир постепенно выберется. Но воспоминания о том, что такое были 10-е и 20-е, для всего мира вечно будет позором. Большим позором, большим, подчеркиваю, чем 20-е и 30-е годы 20-го столетия. Потому что в 20-е и 30-е тогда судьбы мира решали все-таки персонажи типа Черчилля, а идеологическую обслугу фашизма осуществлял Лени Рифеншталь, не самый бездарный режиссер, а националистические заблуждения высказывал Томас Манн. А уровень сегодняшний, они, как говорил Короленко, недостойны целовать цвет той блохи, которая укусит титанов прошлого. То есть мы наблюдаем то же самое, но в декорациях песочницы. Поэтому тут возможны два выхода. Либо эти малолетние уроды, духовно малолетние, окончательно погубят мир, либо он начнет постепенно образумливаться, и тогда наши последние годы, наша старость пройдет в гораздо более привлекательной обстановке.
А вот если поверить, что все-таки Никита Михалков действительно вытащил Ефремова из тюрьмы и дал ему работу, стоит ли его за это поблагодарить, и говорит ли это о том, что он друг-то, в общем-то, может быть, тоже неплохой?
Ну, послушайте, ну, своя луковка у каждого есть. Всякий безнравственный человек в жизни совершил 1-2 нравственных поступка. Я не думаю, что для Михаила Ефремова это лучший сценарий спасения. Я думаю, что были в России люди, которые готовы были предложить ему сцену не только Борис Юхананов, царство ему небесное, не только кто-нибудь из молодых режиссеров, не всех же пересажали. А, наверное, есть какие-то театры в Москве, ну, например, даже МХТ, даже Театр нации все-таки лучше был бы для него, чем во всех отношениях провинциальный, глубоко бездарный, плохо посещаемый театр Михалкова. Но Михалков пытался из своего театра, под который ему дали и помещение, и возможности финансовые, все что угодно, пытался что-то сделать. Теперь оказался единственный способ привлечь внимание к его театру – это взять туда Михаила Ефремова. Если он это взял, действительно, если он это сделал, ну хорошо, это луковка, но это далеко не лучший сценарий для самого Михаила Ефремова. Я уверен абсолютно, что актер его класса нашел бы сцену сегодня в России, на которую он мог бы выйти. Если уж он организовал театральную сцену, театральный кружок у себя в колонии, наверное, театральная Москва представляет более надежной площадки. Но если нет, в любом случае, да, Никите Михалкову надо сказать спасибо. Ему надо сказать спасибо за несколько прекрасных действий. Он на 5-м съезде Союза кинематографистов защитил Сергея Бондарчука, которому, впрочем, ничто не угрожало. Он вообще снял несколько, не скажу хороших, но приличных, достойных фильмов, из которых лучшие 5 вечеров, в котором почти ничего нет от него, и все от пьесы, и блестящей актерской игры. Ну, ничего не понимаю. Ну, вот есть такое прозрачное, пустое место, через которое иногда видно русские 70-е, то есть интересную вещь, а иногда видно постсоветские 20-е, то есть чудовищные. Вы понимаете, актер же он прозрачен. И режиссер, вторичный режиссер, он прозрачен. А в 70-е годы даже бездарные люди делали иногда талантливые вещи. А в 20-е годы даже талантливые люди делали такое, что без слез не взглянешь. Конечно, Никита Михалков есть за что поблагодарить. Он все-таки людей не ест, он все-таки не ездил на фронты, он все-таки не открывал театр в Мариуполе, что потребовали от Миронова. То есть какие-то вещи, он заступился однажды за Олега Сенцова. Вы можете себе представить, да? То есть у Никиты Михалкова, как у Трампа, бывают иногда случайные озарения, и дай бог ему здоровья. Я вообще хочу, чтобы он прожил как можно дольше, может быть, вернулся в режиссуру, может быть, снял бы что-нибудь еще сопоставимое с поздней прозой Гамсуна, например. Но боюсь, что этого не произойдет. Я просто думаю, что это я обращаюсь сейчас к тем немногим актерам и режиссерам России, которые меня слышат. Я просто думаю, что, понимаете, ведь совершенно не обязательно лизать. В современной России, даже в современной России, по-прежнему сохраняются щели. Россия всегда щелястая. Есть место, где можно делать свое дело, не обязательно клянясь в лояльности. Можно создать какой-нибудь фольклорный коллектив, можно поставить средневековую пьесу. Шекспира, в конце концов, можно ставить. Можно нормальную прозу сейчас писать в России. Есть в России несколько человек сейчас, которые не обязаны целовать руки власти, которые выгрызли себе нишу и в ней спокойно реализуются. То есть быть приличным человеком, в принципе, можно при любых обстоятельствах. Это мне ничего бы не светило, потому что я довольно долго занимался, там, я не знаю, ну, журналистикой, мне просто негде стало бы работать. Но очень многим такая ниша предоставляется, они-то не в розыске, они могут себе это позволить. Поэтому моральное падение, хочу вам сказать, это не императивно, это желательно для карьеры, но не обязательно. Поэтому время первых учеников, таких вот, да, и зачем-то был первым учеником скотина, это время прошло, они попадут под тот паровоз, впереди которого сейчас забегают. Кроме того, вот всем, кто, наверное, сейчас переживает депрессию, определенное отчаяние, тем, кто сидит сейчас в России и не видит просвета, я хочу сказать, ребят, извне видно, что эта скорлупа пошла трещинами очень большими, и не в Трампе дело. Трамп, как мы знаем, с вами всего лишь орудие сил, а гораздо больше, чем любой политик. А сегодня край, вот решительный момент разрубания узла, момент перелома в этом мировом падении, он очень близок. И, как я уже сказал, вариант сценария есть два. Либо полное катастрофическое падение и гибель мира, либо постепенное осознание, куда мы зашли, и постепенное возвращение к интеллектуальным трендам 60-х, 70-х годов. Мы 50 лет потратили очень бездарно. Жаль, что на эти 50 лет пришлась моя жизнь, но ничего, моя старость придет, в любом случае придется на более оптимистичные времена. Поймите, конец этого бреда близок не потому, что возникнут какие-то новые силы или прилетят инопланетяне. Конец этого бреда близок потому, что иссяк его финансовый и какой-никакой интеллектуальный ресурс. У них не осталось запасных. Поэтому терпеть осталось не так долго. Постарайтесь не сломаться до начала 30-х, а по большому счету до 27-го. А потом оно все начнет так стремительно превращаться, что искупит многие сегодняшние беды и боли.
Вот вы упомянули Юханнанова, я подумал, ведь действительно, он же тоже не лизал и оставался в России, и оставался худруком Большого театра. То есть не обязательно превращаться в Богомолова, даже если ты руководишь какой-то большой театральной площадкой. Или все-таки время Богомоловых. Ну, можно ли оставаться условным Юханнановым, если ты в России?
Нет, ну, время Богомоловых, опять же, оно, надо отдавать себе отчет, для кого оно. Время Богомоловых для тех, кто хочет сегодня руководить двумя-тремя театрами, делать стремительную карьеру и привлекать к себе внимание СМИ. Для людей, которые хотят быть первыми учениками, сегодня время оптимальное. Они, как я более того сказал бы, сегодня для них уникальное время, потому что такую карьеру, которую сделал в сегодняшней России Богомолов, он при его данных, опять-таки, если говорить о его наличных способностях, так заставить о себе говорить он не мог бы практически ни в какой другой обстановке. Не было эпохи театральной, даже эпохи пьесы Виктора Гусева «Слава», которую он так, в общем, убедительно поставил, а даже в 30-е годы не было эпохи и триумфа для таких ничтожеств. Все-таки в 30-е годы надо было кем-то быть. А сегодня для людей, которые понимают свой потолок, которые понимают, что у них нету никакого особого таланта, но есть потрясающий цинизм, сегодня для них действительно идеальное время. Сегодня им могут сделать такой юбилей, как Прилепину, сегодня им могут сделать такую власть, как Гергиеву, сегодня им могут устроить такой пиар, как Богомолову, или такую власть, как Маргарита Симоньян, и такую книгу, и такой пиар ее книги, во всех отношениях совершенно комическая. Разумеется, это сегодня для таких людей оптимальное время и оптимальная среда. Но есть же, понимаете, не только такие. Есть в России, всегда были, люди, которые не стремятся к успеху здесь и сейчас, а которые стремятся к какому-никакому месту вечности. Вот там грех о себе говорить, наверное, я вот понимаю, что у меня остаться в истории не только журналистом, не только политическим обозревателем, кое-какой шанс есть. Я не дурной поэт, в общем, не самый плохой прозаик. Я могу, я имею шанс оставить по себе что-то, не подлизывая власти никакими местами. Меня будут помнить. Меня помнят в России очень хорошо даже сейчас, когда там не выходят мои книги, мои программы, когда я уже далеко не из каждого утюга, и когда там запрещены даже мои лекции, самые простые вещи из того, что я делаю. А я могу себе позволить сделать ставку на будущее. У меня это будущее есть. Даже если я сдохну в нищете, что, в общем, не исключено, всегда надо любые моменты учитывать. Даже если меня устранят ловкие и рукастые российские агенты, все равно по мне какой-то память останется. Лет 100 у меня есть. Больше вряд ли, но если мир 100 лет просуществует, какие-то мои романы или стишки будут перечитаны. Значит, люди, у которых нет этих 100 лет, имеют полное моральное право делать себе пиар, как они хотят. Они не имеют права претендовать только на моральную чистоту и вообще на внимание порядочных людей. Но ничего не поделаешь, внимание толпы у них какое-то время будет. Тут важно еще помнить, что в современной России не все же уровни Богомолова. Там есть, я не буду их называть, но мы все их знаем, там есть и режиссеры, и мыслители, значительно более талантливые, чем Роман Михайлов. Значительно более интересные, чем Z-поэты. Там есть люди, которые оставят по себе серьезные тексты. Эти тексты будут разбирать историки литературы, говорят, в 20-х годах. Опять-таки, еще раз, мне совершенно не проблема назвать этих людей, которые сейчас в России, но это означало бы их застучать. Они есть, и никто их не трогает, и им разрешают вполне спокойно реализовываться. То есть быть свиньей, я хочу всем сказать, быть свиньей совершенно не обязательно. Даже если Бог не дал тебе лютого таланта, ты можешь, по крайней мере, не быть полным дерьмом. Это вполне себе нормальная ситуация. Но говорить о том, что Россия полностью свелась к нулю, что Россия иссякла, нет и не может такого быть. И я думаю, даже, может быть, это и слава богу, что сейчас эти люди не на виду. Как говорил Виктор Топоров, покойный, не могу отказать себе удовольствие назвать его покойным, целее будут.
Супруга Константина Богомолова, Ксения Собчак, посмотрела свежее интервью Невзорова Дудю и написала, обвинила обоих в непрофессионализме, и вот процитирую, что написала. «Кажется, смешнее сегодня ничего уже не будет. Дудь взял интервью Невзорова, как говорится, так работают профессионалы, нет». Это зависть, она тоже понимает, что если не быть дерьмом, то из памяти истории она не останется?
Ксения Анатольевна, самая печальная история, примерно та же, что у... старика Медведева Дмитрия Анатольевича. У Дмитрия Анатольевича был замах. Он мог стать, условно говоря, архитектором новой, не скажу, перестройки, но какой-то, по крайней мере, какого-то кипиша. А не вышло. Замах был, а удар оказался на копейку. И, в общем, Дмитрий Анатольевич вынужден был выродиться вот примерно в то, что мы наблюдаем сегодня. Да, я не знаю, там действительно ли алкоголизация этой личности приобрела такой размах, я не медик, но по всей вероятности действительно там что-то не очень хорошо у него с организмом. Видимо, Ксения Собчак переживает такую же печальную ситуацию. Она могла стать маленькой разбойницей, наиболее приличным человеком в банде. Она могла оказаться тем представителем элиты, который скажет Владимиру Путину: «Черный ворон, я не твой». У нее этого не было. Кстати говоря, это хорошо говорят, получается, у второй дочери Путина, то есть не второй, а уже как бы третий, у Кривоногих. Она, говорят, написала твит о человеке, который сломал ее жизнь, ломает по-прежнему миллионы жизней. Вот у нее, кажется, что тут получилось. Наверное, тут сработало пролетарское происхождение. А Ксения Анатольевна, к сожалению, свой исторический шанс, так сказать, тратила, и она не состоялась ни в каком качестве. Поэтому, естественно, что ей сегодня то, что остается, это злобствовать по поводу Невзорова, Дудя, иммигрантов и всех остальных. А утешаться тем, что ее муж руководит двумя театрами. Это сомнительное, конечно, утешение по нынешнему времени. Понимаете, ведь я очень неплохо было время относился к Ксении Собчак. Я не могу сказать, что я на нее надеялся, но мне было интересно. Мне интересно было на нее смотреть, ее поведение было не 100% предсказуемо, ее участь была не до конца решена. Она представлялась мне интересным человеком. Сегодня она представляется мне человеком абсолютно выпотрошенным, абсолютно неинтересным. Можно сказать, а проигравшим все, что можно было проиграть. Сочувствую ли я? Да, конечно, сострадаю глубоко. А я не исключаю, что я окажусь ей человеком, проигравшим все, что угодно. Вот будем так издали сострадать друг другу. Я знаю только одно, что как бы я сегодня не выглядел изолированным от нынешней России, нынешняя Россия меня будет помнить, читать, смотреть, слушать, я в ней так или иначе останусь. А вот Ксению Анатольевну, я боюсь, она постарается забыть, потому что ничего хорошего в воспоминаниях о ней не ожидает ни ее саму, ни ее зрителям.
И давайте напоследок прогноз дадим нашим зрителям, о чем поговорим ровно через 7 дней.
Ровно через 7 дней в Украине произойдут события столь значимые и столь... ну, как бы требующим нашего внимания, что мы от этого уже не отойдем. Это будет касаться отчасти ситуации фронтовой, отчасти ситуации правительственной. Иными словами, Украина будет через неделю нашей темой номер один, и, уверяю вас, говорить об этом гораздо интереснее, чем о русской культурной элите, в том числе эмиграции.
Благодарю.
Спасибо вам, до скорого, пока.
Спасибо и вам, что провели с нами последние 40 минут. И не жалейте комментариев и лайков, и, конечно, подписок, потому что всего лишь 50% наших зрителей подписаны на канал Ходорковский Лайф. А между тем у нас куча всего интересного, например, то, что вы сейчас видите вокруг меня. Ознакомьтесь и с этими нашими программами обязательно. Берегите себя. Увидимся.